Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ». Слушайте в эфире радио «Спутник» в Крыму каждую пятницу в 14.30 и в субботу в 13.30.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник» в Крыму, программа «Радио ЕГЭ» и ее ведущий Леонид Рудяков. Продолжаем нашу серию радиопередач, посвященных самым сложным вопросам, с которыми могут столкнуться выпускники при подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку. И сегодняшний наш выпуск посвящен логико-смысловым отношениям между предложениями, а если говорить проще, именно первому заданию на ЕГЭ. И сегодня это первое задание обсудим вместе с председателем комиссии по проверке развернутых ответов по русскому языку, проректором по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктором филологических наук и заслуженным работником образования Республики Крым Юрием Дорофеевым. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильный русский.
У нас как-то так много совпадений. Мы сначала начали с сочинения, теперь мы приходим к первому нашему заданию. И самое интересное, что это, к сожалению, наш с вами вот как раз последний эфир, именно вот когда вы приходите и помогаете разобраться с заданием.
Ну, последовательное задание – это вещь все-таки не настолько принципиальная. И начинали мы с сочинения по той простой причине, что оно составляет почти половину задания. То есть это, в общем-то, экзамен распадается как бы на две части. Да? Скажем так, более или менее пассивное владение языком, когда мы исправляем другие ошибки, расставляем буквы, и активное владение языком, когда мы пишем свою работу. Первое задание, в общем-то, оно по своей сути очень близко к другому заданию, которое как раз находится в конце. Это задание 25. Но в 25-м задании мы ищем средства связи, которые уже в тексте воплощены, а в первом задании нам эти средства связи нужно вставить самостоятельно. Несколько лет назад это задание выглядело иначе. Нужно было выбирать из 5 слов подходящее. Теперь же нужно подобрать подходящее слово самостоятельно.
То есть меньше уже похоже на тест, да? Здесь уже нужно самому
понимать. Да, конечно. Тут нужно
проанализировать
текст, нужно посмотреть, какие связи слова находятся друг с другом. Но в задании всегда есть подсказка. То есть там всегда указано, нужно вставить местоимение. Причем указан и разряд местоимения. Личное, например, или притяжательное. Наречие, союз. Причем, опять же, указано, какой это будет союз. Подчинительный или сочинительный. Частица, может быть. Может быть, вводное слово или вводная конструкция. И тому подобные вещи. То есть, там есть подсказка. Правда, для этого надо более или менее четко знать, что такое притяжательное местоимение, чем оно от личного отличается. Надо точно так же, как и сочинительные и подчинительные союзы различать. Причем,
То есть иметь представление о том, что такое средство связи в принципе.
Да, конечно. Прежде всего, надо понимать, что это за средство связи, которое может в этой функции выступать. Что это за слова, которые в этой функции выступают. И это, в общем-то, достаточно непростое задание. Не могу сказать, что его плохо выполняют, но и стопроцентного выполнения, естественно, мы тоже здесь не наблюдаем.
Но здесь как-то можно сразу определить именно причину. Опять же, незнание теории, незнание средств связи, или здесь сложная формулировка задания.
Мы так ее сформулировали. На самом деле, наверняка ее для себя все школьники формулируют несколько иначе, не логико-смысловые отношения, а как-то попроще. Но действительно, на самом деле, нужно даже в большей степени не знать, в общем-то, разницу между местоимением и частицей, хотя это, конечно, понятно, важно, да? Но прежде всего нужно уметь прочитать текст, понять его, да, и посмотреть, в каких отношениях части текста, которые это слово связывает, находятся друг с другом, чтобы...
Логика и смысл, да? Логика, да, смысловые отношения,
вот, кстати, нужно самое главное, увидеть, да? Как текст строится. Если этого не увидеть, то можно вставить вообще все, что угодно, как... Шутки в КВН было, да, потому что гладиолус в ответ на что находится в черном ящике, да. То есть ответ такой тоже можно дать, но это, естественно, не приведет ни к какому результату. Надо прочитать текст, надо увидеть, к какому слову относится. Вот, например, если это местоимение, да, то местоимение же может быть личное, мужского рода или женского. То есть надо увидеть, к слову, опять же, существительному относится к тому или иному, чтобы не перепутать их. И, то есть, ты знаешь, да, личное местоимение, но взял и отнес не к тому слову. И тут все знания местоимения ничего не сделают, если ты не понимаешь, о чем идет речь в тексте, да, о чем идет речь в конкретном предложении, в котором это слово исключается.
здесь создается впечатление, что можно просто решить задание, ну, на, скажем, идеальный балл, то есть идеально его решить, просто используя логику и смысл. То есть, ну, если я читаю текст и понимаю, что я должен по смыслу ставить, или не так все просто, здесь есть какие-то проблемы.
На самом деле, да. Если вы читаете текст и четко понимаете все связи в нем, то вы это сделаете. Но, опять же, вот я проведу аналогию с 25-м заданием. То есть, у нас очень много, да, общего там. Только в 25-м задании, еще раз почему, там у нас все средства связи представлены в предложении, мы их находим, да, они написаны. Mm-hmm. А здесь мы их самостоятельно подбираем. Ну, точнее, в данном случае мы только одно подбираем. Причем подбираем, вот если в 25-м там есть смысловые какие-то, здесь такие вот семантические, я бы сказал, да, связи, то есть лексический повтор, однокоренные слова, то здесь мы не обращаем на это внимание. Мы обращаем внимание вот больше именно вот на эту формальную связь, да, как слова должны, особенно если это союз. Союз – это вообще формальное средство связи, да, но и на то, какое значение это слово приносит предложение. Впрочем, опять же, если указан какой-то союз, то, как правило, говорится, что это сочинительный и противительный союз, например, да, то есть и уже туда поставить, естественно, нельзя. Но надо понимать, что союз и не имеет такого значения, а в этой функции выступает союз «но» или «однако» или «а», в зависимости, опять же, от того, какой это будет текст и какой союз-то можно поставить. Потому что и «а», и «но» тоже мы, ну, на самом деле не можем поставить в любую позицию. Тоже нужно смотреть, как он будет сочетаться, этот союз, с другими словами его окружающим. Впрочем, наверное, союз, в общем-то, это самое простое, да, вот когда у нас нужно поставить местоимение или частицу, здесь возникают сложности. Здесь нам должна помочь структура предложения, то есть мы должны видеть, где у нас, собственно, подлежащее, сказуемое, да, какие слова друг от друга зависят, к какому точно слову относится эта частица или местоимение. Потому что если мы их соотнесем не с тем словом, да, а они, понятно, что могут быть не всегда контактно расположены, то мы тоже можем неверно истолковать и смысл текста, да, и связи между словами, и тоже подобрать слово неподходящее. Ну, тут нужно думать, нужно читать. И здесь, опять же, мы возвращаемся к работе с текстом, о которой мы говорили неоднократно. И по поводу сочинения, и когда говорили по поводу 22-го задания. И наверняка с коллегами, когда будет по поводу 23-го задания, того же 25-го речь идти, мы будем опять приходить к чтению текста. Мы должны сформировать четкое представление о тексте, о том, как он устроен. И если этого представления у нас нет, то, конечно, для нас все слова в тексте будут просто разрозненными какими-то единицами.
Угу.
Между,
ну,
собой,
между
собой предложениями, не, да, связанными никак. Да? И тогда, естественно, какие-то средства связи мы установить между ними просто не сможем. Ну, если мы не понимаем смысл текста, да, о чем дальше можно говорить.
Есть ли здесь смысл, может быть, такой, в таком трюке, как решение задания не по порядку? То есть я вот первое... Связано с союзами, связано с, опять же, прочтением текста, с, не имеем, да, не столько союзами, со средствами связи. Я, например, сначала сделаю 25-е, о котором набор уже представлен. Как-то здесь проще будет или это просто такой...
Ну, тексты-то у нас разные. Тексты у нас для первого задания, да, тексты один, для 25-го задания текст другой. Текст, который для 25-го задания будет у нас и для сочинения, а текст первого задания, он потом уже, ну, нигде фигурировать не будет. Кроме того, текст первый... там где-то задание, ну, значительно короче, значительно меньше по объему, и он, скажем так, более четко выражен, в нем, точнее, более четко выражена стилистическая направленность. То есть тексты, которые даются в первом задании, это вот тексты научные, официально делают, то есть там могут быть и публицистические художники, и даже там разговорный стиль может быть представлен, если какой-то диалог из какого-то текста извлечен. А в текстах для сочинения, ну, у нас глубоко научных или официально деловых текстов, естественно, быть не может.
То есть, в первом задании он, текст, наверное, так немножко усложнен даже, да? То есть, специально подобран специфический текст.
Он специфически подобран, потому что нужно его проанализировать не только с точки зрения средств связи, но и потом средств, которые там используются вообще, да, в третьем задании. Но эти же тексты как раз позволяют, ну, как скажем так, в большей степени, может быть, формализовать те средства связи, которые используются. Потому что они будут более однозначными, чем, например, в тексте художественном. В художественном тексте вариативность выбора слова, она всегда выше, чем в тексте научном, или уж тем более в официально-деловом. В официально-деловом тексте у нас в некоторых случаях мы просто не можем написать ни другую конструкцию, ни использовать какой-то другой смысл. У нас нужно сделать так, и мы пишем, потому что это требование стиля, потому что требование формы. В художественном тексте может быть сложнее, поэтому может быть... И в этом отношении составители КИМов идут таким путем, более подходящим, скажем, для школьников.
Все-таки мы уже сказали, логика и смысл. Вы говорите, По большей части этого хватит, но все-таки задание-то не выполняется. Где здесь, какие здесь основные трудности, какие ошибки больше всего делают, с чем, может быть, конкретно вот с какой-то из категорий средств связи?
Тут, конечно, однозначно ответить на вопрос не можем.
Угу.
Если бы у нас был доступ к полному анализу работ по выполнению, да, и проверить, какие слова подбирают дети, какие они пишут, в какой форме и так далее, мы бы, наверное, могли это. Но это сделать было бы крайне сложно. Да, 10 тысяч работ проверить с этой точки зрения возможно, но затруднительно. Но в любом случае у нас доступа к, этим, к этой информации нет. Читает их машина, высчитывает их машина, и по какому-то своему алгоритму мы с этим никак не сталкиваемся. Опыт только нам подсказывает работы с детьми, что здесь есть такие моменты. Один из первых – неправильный выбор формы слова. Ну, это касается, прежде всего, местоимений, например. То есть, не в том падеже местоимение стоит. Да? Uh-huh. И я уже вот говорил, не тот род, например, личного местоимения выбирается. То есть, относится не к тому слову. Но, опять же, здесь непонимание логики смысловых отношений в тексте, да? Но в то же время и непонимание грамматического выстраивания текста, грамматически правильного текста. В том, что касается, вот, когда предлагается поставить частицу, как-то эта часть речи, я бы сказал, менее знакома школьникам. Как-то местоимение, когда просишь назвать школьника, он с большей уверенностью называет. Частицы же вызывают вот такие определенные сложности. А уж когда там написано, это усилительная частица или ограничительная, то тогда это, может быть, даже больше сбивает с толку, чем помогает в некоторых случаях. И мне кажется, что здесь будут ошибки, связанные вот с этим.
Этому мало внимания уделяют? Или это просто частица не самый важный...
Ну, во-первых...
Не самая важная тема для изучения
да,
в школе.
Прежде всего, конечно, сосредоточено на существительном глаголе. Это мы знаем. А частицу изучают в конце, получается, уже какого 7 класса. И повторение, да, касается, прежде всего, каких-то крупных тем, да, таких ключевых моментов. А частица, конечно, может в этом отношении остаться за пределами внимания. Но даже не за пределами внимания учителя, а за пределами внимания самого ученика. Ну, частица и частица. Ну, есть там 10 слов таких вот, даже именно только. Ну, эти слова ребенок знает, ему нет.
Интуитивно
понимает. Члены предложения, они не являются. Ну, что с ними можно сделать? Да, никак их особо нигде вот не применишь. Специально подбирать ты частицу вроде как не будешь, да? То есть, вот к глаголу или к существительному ты можешь подбирать синоним, антоним. Можешь на него с этой стороны посмотреть, с другой стороны.
Словарному запасу да, добавят.
А на частицу со всех этих сторон посмотреть будет затруднительно. И вот получается, что эта часть речи вызывает определенные сложности. Вводные слова тоже, так сказать, вот, они путаются с некоторыми другими и подменяются иногда словом неверным значением. То есть, слово вводное, оно всегда, ну, у нас, либо на порядок мысли указывает, да, либо на какую-то оценку, либо уверенность, неуверенность, да, ну, и тому подобные вещи. И слово «действительно» и слово «конечно» в этом отношении будут существенно различаться по смыслу. Надо понимать, когда их поставить. Если же человек ориентируется просто на понимание, что вводное слово, ну, ему, может быть, все равно, какое вводное слово ставить, он, не понимая, какую роль это слово играет в предложении, а оно же тоже никак не связано там, с подлежащим, сказуемым, вопрос к нему не задашь. Да? Но mm-hmm. нужно увидеть, как это слово обеспечивает переход от одного предложения к другому, да? Ну, или внутри сложного предложения, скажем, от одной части к другой, что бывает достаточно затруднительно. И навык такого анализа, он тоже связан с навыком общего восприятия текста. Я уже неоднократно говорил о том, что в нашем институте мы пытаемся исходить вот из методики восприятия понимания текста, который предложил Николай Александрович Рудюков, и которого ректор нашего института Александр Николаевич Рудюков развивает, несколько книг об этом написал. И мы с учителями в этом направлении работаем, поскольку нам кажется, что эта методика позволяет работать вот с текстом как с целым, понять вот эти самые логико-смысловые связи, которые в тексте есть. Когда ты их понимаешь, что все остальные компоненты будут туда встраиваться достаточно последовательно. Не нужно будет применять какие-то особые такие навыки. Да? Если ты будешь видеть, как все одно из другого вытекает в рамках текста, то и слова туда подбирать будет значительно легче.
Вот мы упомянули вводные слова, словосочетания, которые тоже можно вставлять, которые, возможно, возникнет необходимость использовать, да, в ходе выполнения задания. Здесь нет таких проблемных ситуаций в некоторых исключениях, когда одно слово в определенных позициях выделяется, иногда не выделяется.
Ну, это, конечно, может быть, но в данном случае роли это не играет. Это играет роль в другом задании. У нас по поводу вводных слов есть 18-е задание, там как раз вводные слова, вводные конструкции и обращения анализируются. Вот там их нужно выделять, но там спорных случаев нет. Здесь же у нас будет четко в тексте видно. То есть, если это вводное слово, то оно будет вот, многоточие, да, и после него стоять запятая, которая подчеркивает, что
здесь
у нас
уже все решили,
слово,
да, то есть здесь уже есть нам запятые. Да.
Слово извлечено, и мы должны его вставить. Причем будет указано, если это слово, то только слово вводное, если это несколько слов, то будет указано, что это вводная конструкция. То есть у нас таким образом и действительно могут друг друга заменять. Но если у нас написано вводная конструкция, то слово действительно в данном случае использоваться, естественно, не может. Нужно как минимум два слова, да, которые будут подчеркивать вывод из предыдущего предложения, да, следование дальнейшему. Это нужно, естественно, учитывать, нужно это понимать, что если тебе предлагают конструкцию, то ты не должен подменять ее словом. Такое тоже наверняка случается, к сожалению. Невнимательность прочтения задания, она тоже здесь влияет. Я уже тоже говорил, в каждом случае нужно задание прочитывать. Даже если вы уверены, что оно звучит только вот так и никак иначе, но мне не кажется, что лишних там 5 секунд, которые будут потрачены на внимательное прочтение задания, как-то повлияют на потерю времени.
Вы все равно никуда не денетесь, 3 часа писать экзамен, насколько я помню, поэтому лучше перечитайте, да?
Лучше прочитать задание. В тех случаях, когда вы знаете, что есть вариативность формулировки, тем более нужно уделить этому особое внимание. А как раз в первом задании вариативность формулировки достаточно большая. Еще раз хочу подчеркнуть, там могут быть разные части речи использованы, да? В разных функциях они будут стоять, да, как связующий компонент. Потому что местоимение и союз, они по-разному в предложении работают, по-разному объединяют части текста. Это нужно учитывать. И нужно на это, естественно, конечно, обратить внимание.
Все-таки, как лучше нам подобраться к заданию? Какой алгоритм у нас есть, если он есть, вот с чего начать? Понятно, читаем внимательно задание, то мы уже определили, насколько я понимаю, где-то 7 разных формулировок, может быть, или даже 7-6.
Ну,
так, на каждое средство связи, получается.
Еще раз говорю, что там может быть сочинительный союз, например, противительный, или сочинительный союз разделительный, может быть,
даже
указан.
Так,
тогда
даже
получится
еще больше.
Но это у нас как раз указания, да, которые упрощают выполнение задания. Но, опять же, при условии, что мы знаем, о чем идет речь. В любом случае, мы сначала внимательно читаем задание. О чем нас спрашивают? Во втором, мы читаем текст. Когда мы его читаем, мы связываем между собой части и думаем, какое слово мы бы там поставили с точки зрения логики и смысла, что там может быть теоретически, и потом пытаемся соотнести вот это слово с тем ограничением, которое дано в тексте. Если это частица, то смотрим, подходит ли оно частицу, или мы пытаемся местоимение туда ставить. Если они не коррелируют друг с другом, то, соответственно, надо искать другие способы выражения. Ну, если уж совсем все сложно и ничего не получается, ну, в конце концов, можно приступить к выполнению второго, третьего задания на основе этого же текста. То есть вы снова будете обращаться к тексту, смотреть лексическое значение слов в нем, анализировать средства, которые в этом тексте использованы для его создания. И, может быть, по ходу этого вот, как бы, наступит осознание того, как же все-таки эти части в тексте связаны, и какое же там слово может быть вставлено, да? Какое может слово сюда добавить, что там удалили. Составители кимов, они не удаляют, скажем так, любое произвольное слово. Вот я бы хотел это подчеркнуть. Потому что иногда кажется, ну, любое слово взял, из текста удалил, и потом думаю, как же ты его туда поставишь. Да? Потому что если многие слова в тексте мы восстановить, например, не сможем в том, как они были авторские. Да? Но это касается прежде всего, опять же подчеркну, слов полнозначных, да? Которые самостоятельно что-то обозначают. Для них могут быть подобраны какие-то аналоги, какие-то замены, которые будут вполне нормальны. Когда у нас в этом качестве выступает союз, или когда в этом качестве выступает вводное слово, здесь у нас ограничений гораздо больше на их использование. Об этом надо помнить и не пытаться их подменить, эти слова, ну, какими-то вот совсем теми, которые приходят в голову тебе, как бы ты написал этот текст, да? Вот. Нужно все-таки встроиться в этот текст и посмотреть, как в этом, именно в этом тексте, а не в том, каком воображаемом, да, ты будешь вставлять необходимое слово. Ну, наверное, этот алгоритм выглядит так вот громоздко, ну, технически. Он протекает, ну, я не знаю, наверное, в течение 30 секунд.
Ряд советов, которые вот вы озвучили в рамках этого алгоритма, мы тоже неоднократно уже повторяли, как минимум то, что вот не надо фантазировать, перед вами текст, конкретный текст, вот с ним и работаем.
Да, задание очень конкретное. В задании извлекли слово, которое однозначно там может быть. Только вот оно, ну, с очень небольшой степенью вариативности, ну, но или однако, да, например, может быть, там, в качестве союза сочинительного противительного, да, использовано. То есть, тут есть варианты, и машина эти варианты допускает. То есть, если вы напишете «но» или «однако», машина и тот, и другой вариант. Не надо только два их писать, естественно. Только одно слово нужно, и, соответственно, его нужно записать. Поэтому, если какие-то такие относительно небольшие. Но это варианты как один, два варианта, да, например. Не знаю, по-моему, три не встречаются, хотя теоретически, наверное, можно подобрать такие конструкции, где можно это сделать. Но стараются составители, естественно, ограничить круг, прежде всего потому, что это будет проще, это будет логичнее, да, и это не будет вызывать никаких противоречий ни у школьника, ни у машины, так сказать, ни у алгоритма. Ну, то есть, это задание будет технически, в общем, скажем, может казаться достаточно сложным, но все-таки гораздо более 50% школьников, да, то есть, выполняет его. Вот мы говорили о заданиях некоторых. Кстати, 25-е задание вызывает гораздо большие сложности, чем вот это. При том, что там слова уже написаны, их нужно просто найти в тексте. Угу. Но его выполняет менее 50% школьников. А два года назад так и вообще оно было там в числе трех самых сложно выполняемых. А все-таки первое задание у нас, несмотря на вот такую внешнюю сложность, несмотря на такое разнообразие языковых средств, которые там предлагают для соединения, все-таки выполняет гораздо больше, чем 50% школьников. Значит, мне кажется, что это задание, выглядящее для всех таким странным, сложным, на самом деле для школьника таковым, в общем-то, для большинства школьников таковым не является. И справляются они с ним успешно.
Буквально пару минут у нас остается. Мы традиционно в рамках передачи стараемся особенно выделить, может быть, какие-то вот так называемые ловушки ЕГЭ, какие-то подводные камни, какие-то особенно сложные моменты. В этом задании есть такие места, где вот чаще всего, может быть, ошибаются ученики, спотыкаются?
Да, еще раз мы вернемся к тому, что я говорил, особенно с местоимениями это касается. Нужно четко видеть разницу между личным притяжательным местоимением и указательным. Потому что притяжательное местоимение в форме, да, его, ее, их совпадают с формой личного местоимения. Вижу кого, что его, ее. Да? А вот здесь, может быть, ошибка допущена, и запросто можно перепутать одно с другим. А, то есть, разряды местоимений нужно, ну, если не четко знать, то хотя бы представлять в общих чертах, как они отличаются. А, то же самое касается не перепутать сочинительные и подчинительные союзы с их значением. В остальных случаях разграничение достаточно четкое и однозначное. Ну и поскольку у нас сегодня такой завершающий разговор, я бы хотел еще раз обратить внимание всех школьников, что ЕГЭ по русскому языку, это экзамен, ну, он относительно несложный. Нужно только сосредоточиться, внимательно подойти к выполнению экзамена, заданий отдельных, да, посмотреть внимательно, о чем вас спрашивают, написать четко, правильно свои ответы в бланк, да, не перепутать там ничего, вписать аккуратно в клеточки буквы и цифры, чтобы не было сложности у машины с прочтением вашего ответа. И обязательно, в обязательном порядке писать сочинение. Не отказываться от этого вида работы. У нас, к сожалению, некоторые ученики почему-то не пишут. Это то же самое. Вид работы несложный. Вам нужно работать с текстом, нужно читать текст. И таких заданий, мне кажется, наверное, в ЕГЭ будет постепенно становиться все больше и больше. Мы будем ориентироваться именно на текст, на умение с ним работать, умение его читать, умение его понимать.
Кирилл Леонидович, вы меня опередили, потому что я хотел дать вам последнее заключительное слово. И здесь, может быть, еще в заключении сказать буквально минута, что касается вопроса отмены ЕГЭ, потому что об этом говорят постоянно.
Недавно была передача на телевидении, где нас тоже приглашали как раз по этому вопросу. Я не вижу никакого смысла в отмене ЕГЭ, поскольку его отмена повлечет за собой введение другого экзамена. Зачем менять один экзамен на другой, на неизвестный, если есть уже один известный, всем понятный, все с ним уже достаточно знакомы, и учителя, и дети. Этот экзамен дает определенные возможности сдать его на месте и потом подавать документы в любой университет на территории России в электронном виде. Не нужно никуда ехать, не нужно нигде сдавать экзамены. Мне кажется, вот это главное преимущество экзамена ЕГЭ, который перекрывает все его недостатки, которые наверняка у него есть, да, ну, у нас нет абсолютно ничего совершенного, но экзамен будет развиваться, он будет совершенствоваться, он будет улучшаться. И вот это его главная функция, да, дать возможность школьникам из разных концов России сдать одно и то же экзамен по одним и тем же требованиям, с одними заданиями, с типом одним заданий, да, и получить результат, по которому они смогут поступить в тот университет, который они хотят. Мне кажется, эта функция ЕГЭ очень важна, ее нужно сохранить в обязательном порядке.
Ну и немаловажно то, что ЕГЭ дает нам возможность писать нашу передачу.
Ну, это, конечно, тоже.
Председатель комиссии по проверке развернутых ответов сегодня по русскому языку был у нас в студии, проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук и заслуженный работник образования Республики Крым Юрий Дорофеев. Юрий Леонидович, вам еще раз большое спасибо. Увидимся уже, наверное, в следующем учебном году.
Да, всем тоже большое спасибо. Удачи на экзаменах.
Удачи на экзамене.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.